Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Ну что, достаем револьвер, набиваем патроны и начинаем, так сказать, стрельбу по мишеням. С нами можно связаться. СМС 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Твиттер говорит МСК. Ну, мы обязательно будем сегодня принимать звонки, потому что интересно всегда знать ваше мнение, с вами общаться в прямом эфире. Ну, а пока начнем, так сказать, с наших новостей. Ну, начнем с самой, пожалуй, такой веселой новости и в какой-то степени даже приятной тем, кто служит в финской армии, что финское командование решило начать эксперимент по совместному проживанию в одной казарме женщин военнослужащих и мужчин военнослужащих. То есть, если раньше это были отдельные казармы, то теперь их предлагается объединить. Правда, вот душевые и туалеты все-таки оставить раздельными, а вот общие спальные помещения должны быть, так сказать, вот в едином общем пространстве. Делается для того, чтобы как бы сбить дистанцию между мужчинами и женщинами, не допускать сексизма, видимо, харассмента и прочих вещей, и вообще как бы вот сделать армию мощной, единой и неделимой. Ну, собственно говоря, для любого человека, кто служил в армии, конечно, такая новость, она может быть только мечтой. То есть, если раньше вспоминать советские времена, то это только, так сказать, в дембельских альбомах, да, в каких-то сладостных солдатских снах возникала ситуация, при которой рядом с тобой в казарме могли мелькать нимфы в военной форме, не всегда одетые или, так сказать, полуодетые. И мечта о том, что женщина в казарме, это вот оказалось невозможно. И, в общем, такие женщины, если появлялись, то это всегда были либо какие-то дни родителей, когда казарма наводнялась родными и близкими. В основном, кстати, чаще всего мамами, которые внимательно изучали, в каких условиях несут службу их сыновья. Ну, либо это что-то было такое запредельное, что считалось чрезвычайным происшествием, и в это сразу вмешивались вся наша властная вертикаль, и выясняла затем, что же, собственно говоря, женщина делала в казарме. Ну, собственно говоря, в этом случае, наверное, и сразу первый вопрос, вот, особенно к тем, кто служил. Считаете ли вы, что вот такая совместная система службы и совместное проживание действительно, скажем, хорошо отразятся на боеготовности, и, в принципе, это правильное решение финского командования, и, в общем, это, так сказать, будущее армии 21 века, когда мужчины и женщины в одной точке, в одном расположении, ну вот пока еще разделены туалеты и души. Ну, думаю, что так, если такими темпами, то, видимо, сначала соединим душевые комнаты, ну а дальше уже вот как получится. Ну, давайте послушаем ответы для начала. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сергей Николаевич меня зовут.
Здравствуйте,
Сергей Николаевич. Я офицер запаса, 27 лет службы. Угу. Считаю это полным бредом. Представляете, что такое? Ну, я не знаю, что такое финская армия, никогда там даже близко не этот. Но что в нашей казарме, даже вот как сейчас, там немножко полиберальнее стало, там стиральные машины появились и какие-то...
Не, ну сейчас кубрики, на самом деле сегодня армию-то не узнать. То есть
не узнать совершенно точно, но... Но там и женщины, вроде как этот на кухне, теперь не этот, теперь все это на аутсортинг отдано, теперь солдаты несут службу на кухне. Но что в одном помещении мужчина и женщина, я считаю, это полный бред. Ну, Европа, у них же там мужики с мужиками живут, родитель один, родитель два.
Я понял,
ясно. Выражение у меня
хорошо,
для этих формулировок.
Ну, мы все-таки в эфире, мы будем уважать наших слушателей.
Да, уважать.
Да, спасибо. Сейчас послушаем еще мнение. Кстати, если кто-то вот все-таки считает, что это нормально и имеет свои аргументы, обязательно звоните. Мы хотели бы услышать и тех, кто, в общем, видит в этом некое рациональное зерно. Да, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, меня Сергей зовут. Ну, я считаю, ничего страшного в этом нет, смотря на то, как развивается вообще Финляндия в целом. Mm-hmm. Они всегда принимают в основном какие-то правильные решения, и страна живет, в общем, хорошо. А вот эти вот возгласы, я в финской армии не был, но я как бы против, но этой серии я не читал, но осуждаю, да? Ну, зачем так огульно говорить?
А, скажите, если а вы сами в армии служили?
Конечно, служил.
Ну, вы себе можете представить, допустим...
В финской армии могу, в российской не могу, потому что у нас бардак, дурь полная,
ну, ус... Ну, почему? Вот, у нас, на самом... Я с вами не согласен. В каком году вы служили?
Я в 88-м году служил.
Ну да, тогда, конечно, вам не очень повезло, вы застали не самые лучшие времена. Ну, даже если взять идеальную нашу казарму.
Многое не изменилось. Я разговариваю с молодыми ребятами, которые возвращаются из армии. Ну, как дурдом был, так он и остался.
Не знаю, видимо, как-то вам очень сильно везет
с ребятами. Вот вам показывают показательной части, а те, которые в глубинке, вот то, что сейчас в новостях проходит, что творится, ну, немного что-то поменялось. Конечно, показуха везде, она...
Так, давайте вернемся к теме. Я как бы взялся сейчас обсуждать не особенности нашей армии.
Что плохого нет в этом? Почему сразу ведь... Что плохого, что они будут... Вот в школе дети учатся в одном классе, мальчики, девочки, ничего плохого в этом нет.
Ну, вы знаете, мальчики, девочки учатся в одном классе, но если это школа-интернат, то спят они в раздельных спальнях. По крайней мере, никто в одном месте, как бы, мужчин и женщин, детей, мальчиков и девочек спать не укладывает. И в этом случае даже вопрос не в эротическом подтексте, а просто в общем в самой системе воспитания. То есть,
ну, они в интернате еще не совершеннолетние, да, их нечего вместе класть. А в армии уже взрослые.
А, ну я понял, да, хорошо, да, ладно.
Спальник хватит, кладут спать.
Спасибо, наверное. Я понял, вот очень хорошая мысль, возможно, такая система совместного проживания, она как-то начнет решать, видимо, демографическую проблему Финляндии, что, в общем, для нее достаточно актуально. Ну, давайте еще услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Возможно, у них такие страшные женщины, которые идут служить в армию, что там желания никакого нет.
Ну, скорее нет. Будем считать, что финки очаровательные и прекрасные. Может быть, это вот финнов, как горячих финских парней, ну, сложно заводить. Поэтому начинать надо прямо с казармы. Но, тем не менее, ваше отношение к этому?
Да не, ерунда, конечно, на самом деле. Просто даже, ну, как это все может происходить? В одной казарме мужчина ходит в семейниках, в трусах, женщина со своими прокладками бегает. Ну, какая ерунда, вообще бред полный.
Ну, вы вообще могли бы себе, скажем, есть какой-то аргумент, кроме чистой, так сказать, физиологии, почему...
Да нет, ну, давайте посмотрим на израильскую армию. Там женщины служат. Но они, тем не менее, в отдельных казармах. Они же не спят в одной казарме.
Ну, в общем, да, логично. Хорошо, спасибо. Ну, еще сейчас выслушаем одно мнение, потом продолжим это обсуждать. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Николаевич. Очень я служил 40 лет назад, и вот... Летом на утреннюю физзарядку, кажется, это называлось форма номер один, голый торс, сапоги, брюки. Это будет соблюдаться или как?
Ну, вы знаете, это наши уже такие, вот мы с вами люди не молодые, поэтому такие уже пошли мечты, вот, я бы сказал, не молодые. Конечно, увидеть, так сказать, девушек, бегущих по форме номер раз, это... Нам бы хотя бы до номер два дойти, уже будет неплохо. Ну, тем не менее, спасибо. Значит, мы услышали мнение зрителей. Ну, я вам скажу, выскажу свое мнение. Я, в общем, понимаю, что есть все-таки некие традиции. И, возможно, в Финляндии, где, в общем, насколько я знаю, как в Германии до сих пор традиция, что, в общем, в общественных банях не существует разделения на мужское и женское, а, в общем, ну, такова культура. Возможно, там это возможно. Но я думаю, что, конечно, для России этот опыт вряд ли подходит, потому что даже в эпоху наших самых тяжелых бедствий, например, во время Великой Отечественной войны, когда бытовые условия были просто ужасными, но даже в этом случае девушек и женщин, которые служили на передовой, в этом случае, конечно, речь идет прежде всего о медсестрах, санитарках, то даже в этом случае никто никогда не пытался, так сказать, устроить вместе со всеми в одной казарме. Ну, кроме каких-то сверхэкстремальных ситуаций, когда там люди отступали или, наоборот, наступали так, что было не до того, чтобы разобраться всегда. А в русской армии существовал, как это не понравится нашим феминисткам, гендерное деление. И отношение к женщине всегда было таковым, что женщина все-таки должна быть максимально защищена и максимально отделена от той суровой фронтовой физиологии, которая так или иначе пропитана война, в которой участвуют миллионы мужчин. Ну, это, повторюсь, мое мнение. Я его никому не навязываю. Ну, переходим к следующей теме. Так, следующая тема у нас, конечно, мы не можем обойти пятилетие разгрома украинской армии под Дебальцево. Напомню, что 5 лет назад, 18 февраля, окончательно завершилась ликвидация Дебальцевского котла, в котором оказались части ВСУ, оказались во многом по вине своего командования, в том числе и высшего руководства, которое на протяжении нескольких суток, несмотря на все предложения во время переговоров в Минске о том, что как-то остановить срочные боевые действия, подписать Минские соглашения и вывести людей из окружения, высшее политическое руководство Украины категорически отказывалось признать, что ее армия находится в окружении, что находится, что мешок завязан, горло перетянуто, и идет просто бессмысленная гибель личного состава. Вот трое суток Порошенко категорически отказывался это признать, и когда на третьи сутки его начальник генерального штаба, потупив глаза, сказал, что все-таки это правда, и да, мы действительно в котле, то точно в тот момент, можно сказать, были подписаны вот те самые нынешние Минские соглашения, которые Украина совсем не собирается соблюдать. Напомню, тогда она их подписала как единственную возможность спасти своих людей от гибели и армии от полного разгрома. Потому что на протяжении почти 10 дней шли очень тяжелые бои. Дебальцевский выступ, который Украина перед этим почти полгода укрепляла и готовила как основной плацдарм, если так вот вспоминать, и не глядеть на карту, но попытаться включить слушателям воображение, то это был такой рог, который был с северо-запада забит вглубь донецких агломераций, и с которого было очень удобно наступать, чтобы окончательно и быстро расколоть республики, отколоть их друг от друга и окружить. И Украина к этому готовилась. Туда было завезено просто невероятное количество техники и вооружения. Я сам был в эти дни там, как журналист, как военный. И, конечно, когда я ходил уже вот по этим брошенным позициям, то я был, в общем, поражен нескольким вещам. Я был поражен тому, как можно было их бросить, потому что это был действительно целый подземный город, громадный. Это были там не сотни, это были километры траншей, блиндажей, закрытых складов. Это был настоящий такой полевой подземный город. И трофеи просто были ошеломительные. Это единицы бронетехники считали десятками, а стрелковое оружие там тысячами единиц, артиллерии, минометы сотнями и, конечно, там боеприпасы там тысячами тонн. Поэтому, конечно, это была такая для Донецка и для Луганска, это была просто ошеломительная победа, для Украины это был ошеломительный разгром. И вот прошло 5 лет. Ну вот в честь пятилетия, если кто следит за новостями, вчера Украина, ну иначе не скажешь, учудила военную провокацию. То есть на территории Луганской республики, точнее на границе с Луганской республикой, украинцы, значит, организовали военную провокацию, отправили в тыл к Луганску, в тыл Луганской армии свою диверсионно-разведывательную группу, это под село Голубовским все проходило, и делали это настолько как бы явно и вызывающе, что, ну, как бы сказать, что были сразу обнаружены, или, может, неумело, хотя, в общем, хочется верить, что за эти годы уж чему-чему их разведка чему-то донаучилась. И когда эта группа оказалась на минах, начались подрывы, чтобы их прикрыть, украинская сторона открыла огонь, в ответ огонь открыла луганская сторона, и, в общем, поражение было настолько для Украины неожиданным и мощным, что 72-я бригада ВСУ, которая занимала позиции, часть этих позиций, оказавшихся под огнем, бросила и просто начала беспорядочно отходить. Это не мой эвфемизм, это то, что было официально признано украинским командованием. Ну вот, этот инцидент был тут же выдан украинской стороной за некое внезапное и вероломное наступление, значит, луганского ополчения. И тут же, естественно, начались крики о том, что вот идет полное нарушение Минских соглашений. Но все это привело к тому, что сегодня Небензе был собран Совет Безопасности, на котором было сделано заявление о том, что за прошедшие 5 лет, которые прошли со дня подписания, Украина кое-как выполнила только 2 пункта из 13 Минских соглашений. И это, конечно, очень четко показывает то, насколько, как если говорили песни, помните, наверное, хотят ли русские войны, а здесь вот песня «Хотят ли украинцы войны». Вот выясняется, что очень сильно хотят, аж так хотят, что не могут успокоиться. Ну вот, собственно говоря, давайте об этом и поговорим. Ну, первый, значит, вопрос. Есть ли среди слушателей те, кто так или иначе имел отношение к тем событиям, кто помнит вот этот дебальцевский разгром? Если кто-то таковой есть, то звоните, очень хочется узнать ваше впечатление. Телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Звоните, как бы поговорим. СМС 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер говорит МСК. Ну, для тех, кто как бы не был в этих, в этих тяжелых боях, не видел их сблизи, вопрос очень простой. Вот спустя 5 лет, фактически 5 лет Минским соглашением, стоило ли тогда эти соглашения заключать, стоило ли спасать украинских солдат от неминуемой смерти в котле? Сегодня с позиции, как бы, по знаниям мы понимаем, что Украина не может их выполнять. Вот, по-вашему, сможет ли Украина выполнить эти соглашения, или вот эта вот ситуация ни мира, ни войны так и будет продолжаться? Давайте будем отвечать на звонки. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Андрей.
Добрый
вечер. Никакого отношения к Дебальцеву не имею, а вот на вторую часть вопроса отвечу. Никогда она ничего не выполнит. По одной простой причине, что это уже совсем не та страна, которая нам нужна. Я сейчас правильно хочу, чтобы меня правильно поняли. Не в том смысле, что нужна там территория, что-то такая, а нужен как партнер какой-то. Понимаете, да?
Да, понимаю.
Это совершенно другое вырученное поколение, которое совсем потеряло какое-то представление о Советском Союзе. Хорошо это или плохо, это отдельный вопрос.
Хорошо, я понял. Просто мы не будем уходить в литературу и в историю. Мы говорим о
они
ситуации.
Они просто не хотят. Да? Все. Это люди другие. Они нужны как партнеры, они просто не нужны.
Вот спасибо, спасибо. Давайте следующий. Послушаем нашего зрителя, слушателя, прошу прощения. Да. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей, я гражданин России, у меня есть родственники в Украине, и мне хотелось понять бы, как вам таким ублюдкам дают эфир, что вы там на всю страну...
Ой, как приятно слышать, вот чувствуется, что человека вот то, что называется боль. Ну, извините, так вышло, мы не дадим вам уничтожать мирное население и пытаться вот эту вот бандеровскую сволочь превратить в гегемона над украинским народом. Да, следующий. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей зовут.
Здравствуйте,
смотрите, Андрей. Смотрите, в 15-м году ездил на похороны, дедушку хоронили в январе месяце. Прямо события все, что называется, вот и то знаю. Был как раз непосредственно в близости от Дебальцева километров 40. Алло.
Да-да-да. Слушаем вас,
вот,
в эфире.
Значит, хорошо, эти события все знаю, очень переживаю все это. Сам родился там же, на Донбассе. Мама живет там. Вот. Ну, слава богу, наш город обошло. Он в середине ЛНР находится. Вот. Ну и постоянно созваниваемся. Ребята у меня здесь работают, бывшие ополченцы. Значит, смотрите, на сегодня ситуация такова. Вот правильно вы сказали, 5 лет. Не дают вообще нашим ребятам отвечать в сторону. Даже за выстрелы сразу в штаб разбирательства, объяснения, вплоть до ареста. Со стороны ополчения, если они отвечают Украине. Вот, ну, поэтому...
Да, да.
Поэтому вот то, что это провокация со стороны Украины, это очевидно. Ну, это по-любому. Потому что все это затихает, все это... украинский вопрос.
Хорошо, весь. Короткий вопрос. Сможет Украина все-таки выполнять Минские соглашения или нет?
Не сможет.
Ясно,
нет,
спасибо.
Не сможет, потому что...
Спасибо, спасибо, я понял. Давайте еще следующий. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да. Сделайте, уберите звук, пожалуйста.
Убрал, простите.
Ничего. Представьтесь.
Никита, я фотограф компании «Добро ТВ». У нас как раз года 4 назад операторы по сотрудничеству с донецким казачеством ездили снимать вот всю эту историю. Вы знаете, я вам что хочу сказать, что вот сейчас вот уже первое народилось вот это поколение, да, 17-19-летних, которые уже воспитывались, ну вот вам звонил буквально такой фрукт. Ну,
мне кажется, он намного более старше. Тут как раз не будем обвинять молодежь, да, но тем не менее, да, слушаю.
Ну там по голосу непонятно, да. И понимаете, дело в том, что никто не будет прекращать вот, вот эту бойню. Это просто по аналитике у моих, вот, моих коллег, я сам там не был, сразу оговорюсь. Вот. Есть у меня на столе на компьютерном масса материала, то есть, что.
Хорошо, мы просто... не будем ходить в детали. Еще раз. Вы не верите, я понял. То есть то, что они будут.
Да, не верю. И, да, почему? Потому что если сейчас прекратить вот эту. Вот эту всю бойню, да, вот это, так сказать, такое вялотекущее противостояние, просто на Украине возникнет вопрос, а почему так плохо живем?
Хорошо, я понял, спасибо, спасибо большое. Давайте еще один звонок и попробуем продолжить в этом разговор. Да, здравствуйте. Так, пока не могут нам пробиться. Напоминаю, телефон, ну, вот как раз, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Здравствуйте,
я
Александр.
Я хотел сказать со мной. Вот я возмутиться хотел тем, что вот этот ублюдок вам позвонил.
Так, стоп, мы не, будем, мы не будем его трогать, да, бог с ним.
Да, мы не будем его трогать. Я сам с Украины родом. И я часто езжу домой, вот в этом году хочу поехать, но я в центральную Украину. Там действительно выросло поколение, которое, вот вам, я могу сказать, вам общаюсь я с людьми, которые процентов, ну, на 80, они за то, чтобы быть Россией. Ну, там процентов 20, это действительно выросли уже новое поколение, которые действительно партнерами нельзя назвать для России.
Но все-таки, ваше мнение, Минские соглашения смогут как бы быть выполненными или так и останутся Филькиной грамотой?
Я думаю, что это все Филькина грамота. Ведь, вот посмотрите, ведь те, которые вверху сидят в Украине, им это все равно. Им только, мне кажется, чтобы только карман набивать, а им налететь.
Хорошо, я понял. Спасибо, спасибо. Ну вот, получается, что у нас что-то никто не верит в Минские соглашения. Если кто-то есть, попробуйте дозвониться. Очень интересно услышать все-таки оптимиста. Телефон 7-925-8888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-94-8. Извините, первое было, это был СМС. Твиттер говорит МСК. Есть кто-нибудь, кто все-таки верит в будущее соглашение? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня обращение. Ребята, кто был в Дебальцево, позвоните. Остальные не звоните. Ну, хотя бы услышать вот того, кто здесь.
Хорошо, вот тут у нас есть кто-то первый раз звонит. Давайте попробуем. Нет, тут уже, к сожалению, слетел. Да, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, алло.
Да.
Да, вы знаете, я вот, да, вот просто не закончил, по сути.
Нет, вы знаете, я не могу вам дать, потому что у нас действительно очень мало времени, вы отбираете просто у всех остальных. Так, ну вот видите, как раз у нас уже время звонков по этой теме заканчивается. Я а вот есть один звонок, попробую, может быть, кто-то первый раз. Да, здравствуйте.
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 Меня зовут Александр, я из Подмосковья.
Здравствуйте.
Вот у меня отец с Украины, он с Волыни.
Так.
То есть это как раз западная Украина.
Да, просто... я знаю очень хорошо.
Да, и вот он всегда говорил, что в детстве он не мог понять, почему молодежь этой Волыни, она очень сильно не любит Россию. Это было еще с 60-х годов. И объясняет он это уже с годами повзрослев, только завистью. Тем, что они хотят не расти, а опустить своего соседа до своего уровня. А ну, что касается Минских соглашений, извините, что касается Минских соглашений, ну, я думаю, что они, конечно, неосуществимы, потому что никто их не планирует осуществлять. Но сдвиг в любом случае на основе этих соглашений, он должен быть, но все зависит только от времени.
Хорошо, спасибо большое. Вот мы заканчиваем с этой темой, у нас остается еще несколько секунд. Я напомню главную цифру, что Дебальцевский котел, вот эта авантюра, обошлась Украине, украинскому народу более чем в 3000 убитых и почти 1000 пленных. И до сих пор неизвестное число пропавших без вести, и до сих пор идут споры, сколько же их было. Вот это вот цена этой авантюры кровавой, когда ты начинаешь воевать с собственным народом. Сейчас мы уходим на новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз приветствую, друзья. У микрофона Владислав Шурыгин. Программа «Револьвер». Револьверная стрельба. Ну, вот я хочу зачитать сообщения, потому что их очень много пришло. Все не получится, но, по крайней мере, основные, чтобы люди понимали, что мы внимательно читаем. Вот телеграм. Ларек, Марек. Так, немножко другое. Это по вождению на Симферопольском шоссе в сторону области ДТП и бешеная пробка. Вот учитывайте, друзья, что Симферопольское шоссе у нас себя чувствует не очень хорошо. Игорь Р. Я верю в соглашение, куда они в конце концов денутся. Нильс Михаил. Еще прошло столько времени, они не выполнены. Почему они вдруг будут выполняться? Предпосылок нет. Николай. Вопрос к вам, как к военному эксперту. До сих пор не могу понять, по какой причине ВСУ не смогли завершить свою операцию по полному разгрому Донецка. Ведь, насколько я помню, Донецк был окружен на три четверти. Николай. Николай, это очень долгий разговор, но смысл в том, что ВСУ просто на тот момент сами уже выдохлись, и к этому моменту они понесли тяжелейшее поражение под Иловайском и просто не имели сил куда-либо двигаться дальше. Вот на этом они, что называется, и замерли. Потом попытались начать все это через полгода заново, уже из-под Дебальцева. Николай Любер, что-то как-то слух срезал от вашего вопроса. Стоило ли спасать украинских солдат от неминуемой смерти? Вы знаете, ваш слух это режет, но любой военный, любой солдат на фронте, он всегда себе так или иначе задает этот вопрос. Особенно, когда противник окружен, и ты размышляешь, что же с ним дальше делать. И возьмет ли у тебя вера гуманизм, в принципе, абсолютно нормальное человеческое чувство и, я бы даже сказал, инстинкт. Или все-таки ненависть за все то, что ты увидел, и о том, что творили на твоей земле захватчики, а в данном случае это было именно так. Нужно понимать, что никто, одна из основных мотиваций, моральных мотиваций людей Донбасса, кто воевал и воюет там, заключается и начинается с первой фразы: «Я сюда вас не звал». То есть вы пришли на мою землю, вы убиваете моих родных, близких, вы разрушаете наши дома. Поэтому вопрос спасать или не спасать украинских солдат, он был действительно очень-очень актуальный. Когда нам говорили, что ВСУ состоит из амнистированных уголовников, зачем их было спасать в Минске? Ну, вы знаете, во-первых, не совсем так. Говорилось не о ВСУ, а говорилось о добробатах. Вот добровольческие батальоны действительно состояли, особенно на первом этапе, по большей своей части из уголовников. И в этом случае это не фигура речи, а вы просто почитайте мемуары тогдашних украинских командующих и лидеров. И особенно тех, кто эти батальоны собирал, там, тех, кого называют правосеками. Они совершенно открыто говорили, что да, на первом этапе ВСУ было очень вялым, они не очень хотели воевать. И чтобы, так сказать, обеспечить высокую такую боеспособность, то из тюрем были выпущены уголовники, которые преимущественно и принимали вот в эти нацистские добробаты. Поэтому да, это были уголовники. И, в общем, да, если таковых ловили, то с ними, в общем, особо не считались. Наконец-то, постоянно на связи с ребятами, служащими в ЛНР, так они все плачут. По ним стреляют, они гибнут, отвечать полный запрет. Ну, вот видите, ответили, так ответили, что 72-я бригада снялась и побежала. Так что, в общем, это некий такой, значит, знак того, что, в общем, ждет украинскую армию, если все-таки рискнет на большую авантюру. Ну, тут вот сразу по предыдущей теме, что насчет демографии, девушки сами найдут свое место. очень много по финским, по финской инициативе. И, в общем, как ни странно, вот тут вот все просто на ура. Даешь девушек в казармы. Форма раз, это в нижнем белье и тапочках. Ну вот, в общем, даже вот само по себе, как это написано, применительно к инициативе, звучит очень красиво. Ну, друзья, меняем тему. Напоминаю, что впереди у нас 23 февраля. 23 февраля праздник, все, те, кто постарше, помнят его как День Советской Армии и Военно-Морского Флота, главный военный праздник Советского Союза, которых, правда, еще было очень много, и иногда доходило до неких таких смешных ситуаций, когда человек мог за год отметить 4 профессиональных праздника и все военные. То есть, например, если он был связистом или артиллеристом, то он мог совершенно спокойно отметить День Советской Армии, День связиста. Если он служил, к примеру, на флоте связист, то еще и День Военно-Морского Флота. Вот. А если он еще был, к примеру, подводник на флоте, то был еще и такой, правда, тогда еще был неофициальный, но День подводника. Вот. Так что в этом случае с праздниками все было хорошо. И тем не менее, 23 февраля считался главный праздник Советской Армии. Но все ли знают, что мы отмечали 23 февраля и что мы сегодня называем Днем Защитника Отечества? Вот телефон наш прямого эфира 8495-7373-94-8, смс 8-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Мне очень интересно узнать, знаете ли вы историю, очень коротко, в несколько предложений, праздника 23 февраля, на который, кстати, в 90-е годы была целая охота. Напомню, что ведь была даже попытка заменить День Защитника Отечества неким днем некой свободной русской армии. И даже год или два в 90-е пытались этот праздник отмечать, но в итоге он, в общем, как-то тихенько растворился где-то в истории, не оставив о себе и следа. Кстати, если, может быть, кто-то помнит, скажите нам, напомните, какой же праздник пытались нам в ельцинские времена ввести вместо 23 февраля. Итак, что мы отмечаем 23 февраля? Давайте послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Что-то вот как у нас тут с машиной, сейчас мы немножко разберемся. Напомню, телефон 8-495-7373-94-8. Вот опять пошли звонки, давайте. Здравствуйте.
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 Так что мы отмечаем мы день контрнаступления рабоче-крестьянской Красной Армии под Питером.
Под Питером.
В 18-м году, да.
Вас, как, вас как зовут?
Андрей.
Андрей. Хорошо, Андрей, ладно. Ну, не уходите далеко, потому что что-то новенькое хорошо узнаете. Да, здравствуйте. Что мы отмечаем 23 февраля? Алло, здравствуйте. Что мы отмечаем 23 февраля? Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
23 февраля спешно сформированные отряды Красной Гвардии остановили немцев, которые, по-моему, под Нарвой, если не ошибаюсь.
Так, ну, в общем, правильно, под Нарвой и Псковом, совершенно точно.
Ну, вот. Так что некоторые люди, конечно, хотят все советское уничтожить, и в том числе и 23 февраля будем убрать.
Хорошо, понятно, спасибо. Кто-то хочет добавить что-то вот к сказанному сейчас слушателям о том, что это было вот первые отряды Красной Гвардии, значит, закрыли дорогу немцам и шли бои под Псковом и Навровой. Но только ли этим интересно 23 февраля? Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Владимир Скантемировский, добрый вечер. Ну, вообще-то была большая трагедия, морская пехота потерпела там сокрушительное поражение, вообще это день траура. А вообще Лёва-то Троцкий вообще-то придумал все, и мы как бы отвечаем его память. Я думаю, надо перенести.
Хорошо.
Нехорошая дата. И кто историю знает, это трагедия.
Хорошо. Так я, правда, не понял, какая там была морская пехота, но... Тем не менее, в списке частей, которые участвовали в этих боях, морской пехоты не было. Ну, еще один звонок, наверное, ответим и перейдем к обсуждению. Да, здравствуйте. Алло. Нет, пока не получилось. Ну, а давайте я кое-что поясню. Вот для того, кто первым к нам дозвонился, ну, как вы уже услышали из комментариев тех, кто звонил после вас, это все-таки были бои не под Питером, это были бои под Псковом и под Нарвой. Нужно понимать, что к этому моменту, когда тут упомянули Троцкого, который нам остановил этот праздник, это абсолютно ошибочное мнение, потому что Троцкий к этому празднику имел как бы прямо противоположное отношение, то есть он его фактически спровоцировал, потому что в феврале 18 года по вине Троцкого были сорваны мирные переговоры с Германией, и, которые проходили в Брест-Литовске, и командование немецкого корпуса северного получило приказ о начале наступления. И планировалось, что в ходе этого наступления, да, дойти в том числе и до Петербурга, но как минимум взять Псков и все вот эти прилегающие по дороге территории. И наступление начала 8-я германская армия в составе 6 дивизий. Надо честно сказать, что это были не самые боеспособные дивизии. К этому моменту все самые боеспособные дивизии Германия перебросила на свой, так сказать, Восточный фронт, то есть сражалась против союзников. Это были дивизии уже такого Ландсвера, то есть в основном из призывников старшего возраста, не очень хорошо вооруженные, но тем не менее они начали наступать. Интересно, что они наступали на целых три русских армии. Казалось бы, вот, ну, вообще непонятное соотношение, и немцы должны были просто как бы разбиться об это железо. Три армии против одной, тем более одной второстепенной. Но нужно понимать, что к этому моменту русская армия, как организованная сила, фактически прекратила свое существование. Вот наши февралисты, вот временное правительство за почти год своего правления довело страну до такого состояния, ну не год, там 8 месяцев получается, довело до такого состояния, что армия к этому моменту просто начала массово разбегаться. Вот один из участников тех событий, начальник штаба 12-й армии генерал Посохов, который один из тех, кто должен был противостоять вот этому наступлению немецких 6 дивизий, он писал, вот я его просто процитирую: «Армии не стало, есть огромная, усталая, плохо одетая, озлобленная толпа людей, объединенная жажда мира и всеобщим раздражением. Достаточно незначительских неприятельских сил, чтобы эта масса людей ринулась в тыл, все сокрушая, поедая, уничтожая на своем пути». То есть вот представьте себе как бы вот эту вот силу, которая просто распадается в воздухе и разбегается с фронта, снося все на своем пути. И да, в этом случае, конечно, немцы даже вот такими ослабленными силами достаточно уверенно наступали вперед. И вот тогда как раз, да, вот в этих ситуациях, собственно говоря, и было принято решение организовать оборону. То есть так или иначе, но остановить немцев. И стало собираться, ну, фактически на тот момент, наверное, как при мини-пожарском ополчении. То есть вот в эти силы, которые должны были заступить немцам дорогу и не дать им, входили как и отряды рабочих Красной гвардии, которых действительно собирали в Питере, и не только, и это были только добровольческие части, которые собирали туда, но также туда входили в том числе и те немногие очень части русской императорской, а к этому моменту уже просто русской армии, которые так или иначе, но как бы находили в себе мужество сражаться и понимали, что вот разбежаться и оставить врагу дорогу на Питер просто нельзя. И если вот сейчас даже посмотреть, то вот можно просто даже перечислить, кто в этом случае воевал. Ну вот, как я уже сказал, что воевали бойцы 2-го красноармейского полка Черепанова. Также там были две роты поддержанной пулеметной командой 2-го рижского латышского полка, партизанский отряд сибиряков под командованием Лешкевича, солдаты железнодорожных войск, псковские гвардейцы. Ну, может быть, кого-то не назвал, но тем не менее. И как раз вот 17-18 февраля шли очень тяжелые бои. И потом, вплоть до 24 февраля, на подступах к Пскову были очень тяжелые бои, в том числе и в самом Пскове. И только после того, как все-таки были подписаны соглашения в Брест-Литовске, вот этот Брест-Литовский мир, который нам, кстати, очень много наших либералов любят все время ставить его в укор, что мы, так сказать, кормили немцев, пока наши добрые союзники, Франция, Великобритании, в общем, Антанта сражалась против немцев, мы в этом случае по договору Брест-Литовскому поставляли Германии продовольствие для сражения, для продолжения войны. Ну, правда, как вы помните, это было совсем недолго, потому что Германия все-таки рухнула, и в этом случае все-таки, как тогда сказали предвидение, сегодня бы сказали аналитика руководителей большевиков, она была очень точной, и они не ошиблись. Но я в этом случае как бы перехожу сразу к главному выводу. Почему мы празднуем 23 февраля, и почему он для нас сегодня точно так же важен? Только потому, что фактически вот в этих боях произошла такая как бы мистическая передача, или точнее мистическая спайка. Потому что, как я уже сказал, в одном окопе рядом против немцев сражались и солдаты русской армии, и красногвардейцы, и партизаны, и добровольцы. Это был вот тот самый в котел, в котором заварился вот тот самый булат, из которого потом была выкована наша рабоче-крестьянская армия, а за ней советская армия. И, собственно говоря, вот это тот праздник, который мы отмечаем. Но вот тот, кто позвонил и сказал, что ему не очень нравится, я хочу провести тогда сейчас очень быстрое голосование. У нас не так немного времени. Ну, может быть, оно банальное с точки зрения, ну, такого вопроса, но все-таки интересно узнать мнение именно тех, кто нас слушает. Все-таки вы считаете 23 февраля праздником наших вооруженных сил, нашей армии? И может ли наша армия полноценно претендовать на этот праздник? Если да, то звоните по телефону 495-134-2135. Еще раз повторяю, если да, 495-134-2135. Если вы считаете нет, и нужно найти какой-то другой день, и этот день нам не подходит, то звоните по телефону 495-134-2136. Еще раз напоминаю, если нет, то 495-134-2136. Ну, этот же вопрос я адресую к тем, кто нас слушает. Очень коротко, у нас не так много времени. Скажите свое мнение.
Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте. Поздравляю, в общем-то, Слав, тебя, там, других всех, кто действительно как-то понимают суть событий. Но, знаете, у меня вопрос вот такой, особенно как все-таки заместитель главного редактора. Как вот оценивают у вас редакцию, все-таки там умные люди, Александр Андреевич Проханов, вот это вот заявление Конституционного суда о том, что Советский
Союз... Я понял, спасибо. Но вы знаете, вы можете открыть газету, мы об этом написали. Но эфир у нас все-таки на другую тему. Мы все-таки тут вот ее обозначили, и тут очень много людей рвется. Повторюсь, мы об этом написали, прочитайте. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Подольск. Ну, добрый во-первых, вечер. 3-е, 2 плюс 3, 5 равно пятиконечной звезде. И это такой символ значимый. Во-вторых, Троцкий, он и создал армию. Вы почитайте, как он ее создавал.
Я понял, но вы уже высказались. Давайте дадим еще кому-то возможность. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер. Сергей Алексеевич.
Добрый вечер,
Сергей. Коротко, этот праздник прижился четко и навсегда, в отличие от других праздников, которые уже в 90-е годы там изобретали.
Понятно, ясно. Так, повторюсь, у нас телефон 8495-7373-948. 23 февраля – это наш праздник, нашей армии, или нашей армии нужен некий другой праздник? Вот сейчас еще попробуем ответить. Напоминаю, у нас идет голосование. Те, кто считает, что да, это праздник действительно нашей сегодняшней российской армии, это наша единая история и наш единый праздник, 8495-134-2135, да. Те, кто против, 8495-134-2136. Голосуем, а я пока попробую еще отвечать. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Ну, у нас этот праздник всегда отмечали, отмечают и будут отмечать, надеюсь. Правда, мы пока отмечаем День Красной Армии по старинке.
Понятно, спасибо.
Ну, защищать Отечество надо было всегда.
Это да.
И армия всегда была, есть и будет. И дай Бог ей всей нашей коллективной армии здоровья, благополучия и, конечно, поменьше участвовать в боевых действиях.
Все, спасибо, спасибо. Так, подвожу итоги, потому что времени у нас не очень много. Итак, 85% наших слушателей считают, что 23 февраля – это праздник нашей армии, мы как бы отмечаем его по праву, и нам есть чем гордиться. Нет, против этого выступает 15%, у них другое мнение, Ну, мы его тоже услышали, те, кто... Почему против, мы это услышали. Ну, вы знаете, напомню еще раз. Главное в этом празднике, как я уже сказал, почему мы действительно его отмечаем, заключается в том, что это был праздник, который состоялся как передача такого знамени от одной армии к другой, или как сварка булата, когда из нескольких разных сортов стали делается совершенно удивительное по своим качествам оружейная сталь. Вот этот праздник 23 февраля. Собственно говоря, сейчас я еще очень коротко прочту все, что написали нам наши слушатели, иначе будет не очень удобно. Бомбастер, Вова, для меня это праздник День защитника Отечества, и 7 ноября наш праздник, а флот, ну, с флотом все нормально. Ну, вот тут нас критикуют, что радио скатилось, в общем, очень далеко. Значит, что у нас еще? Люди, рожденные после 2015 года, отмечать этот праздник не будут. Ну, странно, почему-то вот с 91-го вроде как нам об этом твердят, все отмечаем. Этот праздник был той армией, которую мы знали и защищали. 23 февраля – это праздник Советской Армии, праздник наших побед, нашей страны. Так, как приятно слышать вашу складную, грамотную речь. Спасибо. С праздником 23 февраля. Ну, даже не знаю, вот, может быть. Так мы отмечаем День Советской Армии, День Советской Армии, 23 февраля, День ПВО в апреле, подполковник в отставке. Ну, это вот тех, кто вот мы там момент об этом говорили. Вот, ну что, друзья, мы как-то завершаем наш сегодняшний эфир. У нас еще остается несколько секунд. Я напомню, через неделю мы встретимся в этой же студии. Мы поговорим. 23 февраля, к сожалению, оно все-таки будет не выпадет не на нашу с вами сегодняшний эфир. Но поздравляю всех в этом случае с наступающим. А сейчас программа «Все о недвижимости».